Урок 6. Реабилитационное сопровождение женщины. Во время реабилитационного сопровождения куратор случая по-прежнему изучает семью и поведение матери. Он проводит углубленную оценку природы проблемы. Возможно, на первых этапах ему не хватило на это времени, ведь мама была в сложном эмоциональном состоянии и приходилось прикладывать много усилий, чтобы войти в доверие к ней. И первое, с чего начинается сопровождение, с оценки того, может ли мама выполнять свои родительские функции. Оценка способности матери самостоятельно воспитывать ребенка. У оценки есть две главные задачи. Во-первых, необходимо понять, существуют ли факторы риска там, где живет ребенок. Если они есть, то нужно немедленно начать сопровождение. Во-вторых, если специалист обнаружит факторы риска высокого или среднего уровня, то они станут первоочередными задачами для сопровождения. Обратите внимание, для оценки способностей матери выполнять родительские функции часто бывает недостаточно один раз сходить в семью. Обычно это делается на протяжении длительного времени, чтобы у куратора случая была возможность составить полную картину того, что происходит между мамой и ребенком. Оценка способности матери самостоятельно воспитывать ребенка должна проводиться на протяжении длительного времени. Недостаточно один раз посетить семью. Понятие «оценка» довольно субъективное, поэтому существует специальная форма для кураторов, которая позволит максимально объективно оценить способности матери к воспитанию детей. Давайте рассмотрим на примере ситуации Светланы. Марина Ивановна отправляется к ней домой, чтобы оценить ее способности самостоятельно воспитывать ребенка. Она будет заполнять специальный бланк, который состоит из 7 критериев оценки. Напротив каждого из них куратор должна будет отметить высокий, умеренный или низкий риск. Критерий первый. Возраст ребенка. Первый фактор – это возраст. И все дети, которых выписывают из роддома, являются детьми группы высокого риска. Это связано с тем, что они пока не могут удовлетворять свои потребности самостоятельно и полностью зависят от родителей. Условно можно сказать, что дети в возрасте до года подвержены высокому риску по этому фактору. Дети в возрасте от 13 месяцев до 13 лет – умеренному, а подростки старше 14 лет – низкому. Считается, что с возрастом риск по этому фактору уменьшается, хотя это зависит от конкретного ребенка и уровня его развития. Ребенку Светы, в отношении которого проводится оценка риска, несколько дней, а значит, Марина Ивановна отмечает высокую степень риска по этому параметру. Критерий второй. Темперамент ребенка. Второй фактор – это темперамент ребенка и наличие у него ограниченных возможностей. Здесь мы будем обращать внимание на поведение малыша и то, есть ли у него серьезные заболевания. Высокому риску подвержены дети, которые отстают в развитии, страдают серьезными заболеваниями, требуют постоянного внимания со стороны взрослых. Кроме того, здесь важна субъективная оценка родителей. Например, если мама считает ребенка неправильным или дефективным. Умеренный риск. К этой группе относят детей, которые родились недоношенными и тех, кто страдает сравнительно менее серьезными заболеваниями. Их родители могут соглашаться с тем, что уход за ними сопряжен с рядом трудностей, но не испытывать чувство растерянности и беспомощности, когда им приходится удовлетворять особые потребности своих детей. Низкому риску подвержены дети, которые достаточно спокойны, спят ночью, хорошо едят, а также дети, родители которых не считают, что уход за детьми сопряжен с какими-либо особыми трудностями. Ребенок Светланы спокоен, развивается по возрасту и сама Света не считает, что уход за ним вызывает у нее какие-то особенные трудности. Поэтому Марина Ивановна отмечает низкий риск по этому параметру. Критерий третий. Индивидуальные особенности родителей. Индивидуальные особенности родителей – это следующий важный фактор в оценке способностей матери выполнять свои функции, поэтому на него мы тоже обратим внимание. Рассматривая индивидуальные особенности родителей, следует учесть три ключевых момента. Первый – как ведут себя родители. Второй – есть ли у родителей заболевания, влияющие на их поведение? И третий – обладают ли они необходимыми навыками воспитания? Поговорим отдельно о каждом из них. Особенности поведения родителей. Есть несколько моментов, на которые куратор случая должен обратить внимание, оценивая особенности поведения родителей. Во-первых, умеют ли они управлять своими эмоциями? Может ли мама совершить импульсивный поступок, о котором потом она будет жалеть? Во-вторых, появляются ли в жизни мамы посторонние мужчины? В-третьих, склонна ли женщина к употреблению спиртного и нарушается ли из-за этого ее поведение? Например, может ли мама уходить в запои, собирать компании или не помнить, что с ней происходит во время алкогольного опьянения. Очень важно и то, в состоянии ли женщина контролировать себя во время употребления спиртного. Исходя из этих параметров, специалист оценивает степень риска как высокую, умеренную или низкую. Кроме того, обратите внимание на то, есть ли у родителей заболевания, которые влияют на исполнение ими своих обязанностей. Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда родители страдают заболеваниями, которые мешают им выполнять их обязанности. При этом они отрицают, что проблема существует, и не обращаются за помощью или не выполняют указания врача. Если мама страдает каким-либо психическим заболеванием и во время приступов уходит из дома, оставляя ребенка одного, то риск тоже высокий. В качестве примера можно привести женщину, которая признает, что регулярно употребляет наркотики, но полагает, что это позволяет ей лучше справляться со своими материнскими обязанностями. Или маму, которая страдает провалами в памяти и при этом считает, что ее маленький ребенок может позаботиться о себе самостоятельно. Умеренным риском считаются ситуации, когда родители страдают менее серьезными заболеваниями, которые не мешают им удовлетворять базовые потребности ребенка. Или симптомы заболеваний успешно купируются, когда они принимают необходимые лекарства. Например, если мама страдает каким-либо заболеванием и во время приступов уходит из дома, но при этом она относит ребенка к бабушке и просит позаботиться о нем, то риск умеренный. Или если мать, которая страдает психическим заболеванием, связанным с расстройством мышления, принимает прописанные ей лекарства, и ей удается избегать ситуаций, когда жизнь и здоровье ее детей подвергаются опасности, то риск также умеренный. Другой пример. Умственно отсталая мать из-за своих ограничений не может усвоить сложные родительские навыки, но вполне сносно удовлетворяет базовые потребности ребенка. Ребенок при этом часто находится с бабушкой, которая занимается его развитием. Низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда родители не страдают заболеваниями, которые снижают уровень их функциональности, или когда симптомы таких заболеваний полностью купируются медикаментозным лечением, терапией или сторонней поддержкой. Конструктивными моделями поведения родителей при наличии заболеваний считаются следующие. Родители признают, что их заболевание оказывает негативное воздействие на качество ухода за ребенком. Родители обращаются за медицинской помощью и выполняют указания врача. Родители принимают от других людей помощь в выполнении своих родительских обязанностей. Другой родитель или член семьи готов взять на себя ответственность за выполнение большей части непосредственных родительских обязанностей. Третий параметр, на который нужно обращать внимание, есть ли у родителей навыки воспитания детей. Здесь вы можете оценить положение в семье старших детей, если они есть. Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда родители совершенно не владеют навыками воспитания и ухода за детьми, ничего не знают о том, как должен развиваться ребенок и как управлять его поведением. В качестве примера можно привести молодую мать, которая так и не научилась готовить молочную смесь и кормить своего грудного ребенка, в результате чего он не прибавляет в весе. К этой категории также относятся родители, чьи дети выглядят неопрятно. Например, постоянно носят грязную или рваную одежду, не причесаны, неприятно пахнут. Также высокому риску подвержены семьи, в которых ребенком не занимаются. Например, он остается с бабушкой, которая не может обеспечить ему должный уход. Или если мама оставляет ребенка на долгое время соседке без средств на покупку еды. Умеренному риску подвержены дети в семьях, где родители очень слабо владеют навыками воспитания. К этой категории относятся родители, которые применяют методы поддержания дисциплины, не соответствующие возрасту ребенка и непонятные ему. Кормят детей, но почти ничего не знают о правильном питании. Пытаются присматривать за ними или поддерживать дисциплину, но не могут контролировать их поведение. Наконец, низкий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда родители достаточно хорошо владеют навыками воспитания и в состоянии удовлетворять базовые потребности своих детей, способны обеспечить их нормальное развитие и создать для них безопасную среду, установить необходимые ограничения и предоставить детям достаточное стимулирование. Существует ряд факторов, которые можно считать сильными сторонами семьи, даже если усилия родителей по воспитанию детей неэффективны или не соответствуют уровню их развития. К ним относятся следующие. Родители правильно понимают сигналы, которые им посылает ребенок. Например, мама понимает, когда ребенка надо взять на руки, чувствует и понимает, когда он голоден. У ребенка при этом ухоженный внешний вид, и мама может рассказывать о том, как она с ним общается и строит совместные планы на будущее. Информацию по этому фактору можно получить, пронаблюдав за родителями в моменты, когда они кормят, купают, воспитывают своих детей или играют с ними, либо расспросив родителей о том, какие методы воспитания детей они предпочитают. Светлана ведет себя адекватно. У нее нет серьезных заболеваний, и она умеет ухаживать за детьми. Это наглядно демонстрирует ее поведение по отношению к старшим детям. После наблюдений за действиями Светы, Марина Ивановна отмечает низкий уровень риска по всем трем пунктам этого критерия. Критерий четвертый. Бытовые условия содержания ребенка. То, на что часто обращают внимание сотрудники социальных служб, это бытовые условия содержания ребенка. Куратор случая тоже не должен игнорировать этот фактор. Однако следует придавать ему не такое большое значение. Например, квартира Светы нуждается в ремонте, но не настолько, чтобы это угрожало здоровью или безопасности детей. Марина Ивановна отмечает низкий уровень риска по этому параметру. Высоким уровнем риска считаются ситуации, когда дом предназначен к сносу или имеются условия, угрожающие здоровью и безопасности детей. Умеренный риск по этому фактору существует в ситуациях, когда такие условия есть, но они минимальны и легко устранимы. И родители своими действиями показывают, что их устранить возможно и устраняют их. Важно принимать во внимание, что думают родители о том, какие условия проживания можно считать безопасными для детей. У родителей может не всегда хватать денег на ремонт, но при этом они могут стремиться устранить угрозу для детей посильными средствами. Например, родители не могут позволить себе купить новую мебель, однако устраняют опасность у старой, убирают острые углы, накрывают скатертью стол, где можно легко посадить занозу и так далее. Или у родителей нет средств купить детскую кроватку, однако место, где находится и спит маленький ребенок, не менее безопасно и комфортно для него. Критерий пятый. Информация о предыдущих случаях отказов или лишении родительских прав. Следующий фактор – это информация о предыдущих случаях отказов или лишений родительских прав. Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда, например, мать неоднократно отказывалась от детей. Сейчас у нее могут быть дети, которые живут с ней, однако младший ребенок не развивается по возрасту, а его потребности не удовлетворяются. Эту информацию специалист может получить в органах опеки и попечительства или других службах по защите детей. Умеренным риском считаются ситуации, когда в прошлом у женщины были отказы или лишения родительских прав, но она жалеет об этом и пыталась вернуть детей. Однако в силу объективных причин сделать это не смогла. Например, мама лишена прав на 2-летнего ребенка. Ребенок был отобран у матери, потому что состояние квартиры, в которой жила семья, представляло угрозу для здоровья ребенка. Тогда мать так и не смогла решить проблему, но потом она неоднократно посещала органы опеки, пыталась вернуть ребенка. При этом сейчас женщина проживает в приемлемых условиях, работает, содержит себя самостоятельно. Или мать отказалась от ребенка в роддоме в юном возрасте под давлением родителей. С тех пор женщина родила и самостоятельно воспитывает еще одного ребенка, чьи потребности удовлетворяются. Низкий риск отмечается, если отказов или лишения родительских прав не было. В ситуации Светы таких случаев не было, поэтому Марина Ивановна фиксирует низкий риск по этому пункту. Критерий шестой. Информация о предыдущих сигналах о случаях жестокого обращения с ребенком. Следующий фактор – это информация о предыдущих сигналах о семейном неблагополучии, случаях жестокого обращения с детьми в отношении других детей в семье. Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда в прошлом в органы защиты детства неоднократно поступали сигналы о пренебрежении нуждами и жестоком обращении с ребенком, и эти сигналы подтвердились. Умеренным риском считаются ситуации, когда в прошлом в органы защиты детства неоднократно поступали сигналы о жестоком обращении с ребенком, но они не подтвердились. Или подтвердившиеся сигналы о случаях жестокого обращения с ребенком не привели к серьезным негативным последствиям. Низкий риск отмечается, если ранее не поступало сигналов о жестоком обращении с ребенком, семья никогда не попадала в поле зрения органов защиты детства. Или в случаях, когда жалобы, поступившие в органы защиты детства, были явно необоснованными и являлись результатом борьбы между супругами за право опеки над ребенком. На Свету никогда не поступало жалоб из органов опеки, поэтому Марина Ивановна фиксирует низкий риск по этому пункту. Критерий седьмой. Восприимчивость семьи к кризисам. Наконец, последний критерий оценки – это восприимчивость семьи к кризисам. Она определяется тремя факторами. Уровнем стресса, который переживает семья, тем, как воспринимают стрессовую ситуацию родители, и тем, есть ли у родителей люди, готовые помочь им в стрессовой ситуации. Высокий риск по этому фактору существует в ситуациях, когда семья постоянно живет в условиях сильного стресса, не умеет адаптироваться к нему и не может или не хочет прибегнуть к сторонней помощи. Умеренному риску подвержены семьи, которые живут в условиях значительного стресса и в целом справляются с возникающими перед ними проблемами, однако поведенческие признаки и эмоциональное состояние или настроение указывают на то, что это удается им с большим трудом. Наличие тревожности, депрессии и усталости говорит о том, что появление дополнительного стресс-фактора или утрата сторонней помощи может в любой момент спровоцировать кризис. Низкий риск по этому фактору отмечается в ситуациях, когда потребности семьи удовлетворяются, и семья живет в условиях сравнительно небольшого внешнего стресса, адаптируется к нему и активно использует хорошо развитые и надежные системы поддержки. Рассмотрим на нашем примере. Мы помним, что свекровь Вера Ивановна согласилась помогать Свете ухаживать за детьми.
«Со старшим ничего не могу поделать. Я уже вся на взводе. Я уже на всех начинаю просто кричать. А Лиске 5 лет, ну характерец такой. Все бегает, разбрасывает. Мне, чтобы обед приготовить, я за ней бегаю, все на место оставлю. Ее начинаю успокаивать. Игрушки она играть не умеет, все раскидывает, разбрасывает. Вера Ивановна приезжает, начинает мне нотации читать 2 часа. Это невозможно, что я неправильно детей там воспитываю. Хотя я знаю, что, конечно, дети разные. У моей сестры, например, дочь может 2 часа сидеть и рисовать. Ну, хоть бы кто-нибудь помог, а то как жизни учить, так все молодцы. А как помочь с ребенком, например, посидеть, никого не допросишься».
Оценка восприимчивости семьи к стрессам не может производиться по формальным признакам. Со слов мамы кажется, что ее свекровь не может рассматриваться в качестве помощника. Однако для полного понимания нужно прояснить, что именно мама имеет в виду. Что свекровь мешает в воспитании детей или что она недостаточно помогает.
«Света, ну ты же свою свекровь хорошо знаешь. Лучше, когда она тебе помогает или когда не вмешивается? Она вообще тебе помогает?»
«Да пусть не лезет вообще, достала уже. Приезжает, эти нравоучения без конца. 2 часа сидит и читает мне эти нравоучения. Нет, вот сделала бы, как я прошу, и все. А то испортит настроение, все испортит, а потом, может быть, когда-нибудь и поможет».
Марина Ивановна отмечает наличие у Светы нескольких стрессогенных факторов. Она уже воспитывает гиперактивного ребенка, с которым ей тяжело справляться. Свекровь постоянно критикует Свету, упрекает ее в том, что она все делает неправильно. При этом мама сильно устает от детей, а вмешательство свекрови ее раздражает. Поддержка Веры Ивановны не воспринимается матерью как поддержка, а воспринимается как усложнение ситуации. Проанализируем, какие факторы Марина Ивановна посчитала значимыми. Это возраст ребенка и высокий уровень восприимчивости к кризисам. При этом стоит учитывать, что есть ряд факторов, которые никогда не изменятся за период сопровождения. Возраст ребенка, темперамент, ряд заболеваний родителей. Однако есть факторы, которые обязательно должны измениться в результате вашей работы в том случае, если они оценены как средние и высокие. Это особенности поведения родителей, их навыки ухода за детьми, бытовые условия и восприимчивость семьи к кризисам. В случае Марины Ивановны это уровень восприимчивости к кризисам. С этим фактором риска в дальнейшем Света и Марина Ивановна и будут работать. Мы показали вам упрощенную схему работы. Еще раз обращаем ваше внимание, что для того, чтобы правильно оценить ситуацию в семье, специалисту недостаточно один раз сходить к клиенту. Это длительное наблюдение, которое может занять до 1 месяца. Подытожим. Специалист оценивает способность матери к воспитанию ребенка по специальной форме, которая содержит 7 критериев. По каждому из них специалист отмечает низкий, умеренный или высокий уровень риска. При этом есть факторы, которые не изменятся в ходе дальнейшей работы, а есть те, которые можно изменить. С ними специалист и начинает работать в первую очередь. Разработка долгосрочного плана реабилитации. Далее куратор случая вместе с клиентом разрабатывают долгосрочный план реабилитации семьи сроком на 3 месяца. Образец плана вы можете найти в методическом пособии «Профилактика отказов от новорожденных детей. Организация. Методология. Практика». Работа здесь ведется так же, как и при составлении плана по сохранению ребенка в семье. О нем мы рассказали вам в 5-м уроке. Однако теперь куратор случая учитывает новую информацию о семье и те факторы риска, которые ему удалось выявить. Вместе со Светой Марина Ивановна прописывает следующий план работы. В качестве основной цели они формулируют: ребенок находится в семье, которая отвечает его потребностям. Первая промежуточная цель формулируется так: в семье отсутствуют стрессогенные факторы. Давайте рассмотрим на реальном примере.
Света, мы выяснили, что свекровь не помогает тебе ухаживать за малышом, а наоборот мешает. Но тебе по-прежнему нужен человек, который бы какое-то время сидел с малышом.
Ну, понятно, надо. Он ведь еще маленький, и живот у него болит от антибиотиков, орет. Может быть, нашелся бы кто-то, чтобы побыл с ним, ну, пару часов хотя бы в день. Я могла бы за это время выспаться или обед нормальный приготовить.
Угу. А есть ли еще кто-нибудь, кто может с ним посидеть, кроме твоей свекрови?
Ну, еще раньше я хотела подруге позвонить. Она живет рядом и работает дома. Может быть, она согласится. Но не может же она постоянно с ним нянькаться.
Хорошо. Я тогда позвоню в благотворительную организацию «Солнышко». Я думаю, они не откажут помогать тебе какое-то время. Давай запишем наши действия.
Для реализации первой промежуточной цели Света и Марина Ивановна решили предпринять следующие действия. Сократить время, которое свекровь проводит в семье. Для помощи маме куратор договаривается, чтобы няни центра «Солнышко» продолжали посещать Свету 2 раза в неделю. Света ищет другого человека, который мог бы иногда сидеть с ее детьми.
Если честно, мне пока ужасно тяжело.
А почему тяжело? Из-за чего трудно?
Ну как из-за чего? Денег нет вообще. Сыну нужно кроссовки купить. На физкультуру ему ходить не в чем. У дочери куртки нет. Гулять стыдно.
То есть, если ты сможешь одевать детей, чтобы тебе не было за них стыдно, и кормить их так, как им необходимо в этом возрасте, тебе будет легче.
Ну, а нам что, нам много не надо? Мы не избалованы. Главное, чтобы что-то поесть было. И чтобы в школе не хуже, чем у других. Мы же не бомжи.
Ну смотри, Свет, я тогда пишу в плане, наша с тобой вторая цель, чтобы ты могла одеть и накормить детей. И чтобы ты могла это делать постоянно. Согласна?
Да, я согласна.
Зафиксируем вторую промежуточную цель. У мамы есть возможность обеспечить себя и детей всем необходимым. Теперь Свете и Марине Ивановне нужно прописать конкретные действия к этой цели.
Света, а что тебе надо в первую очередь?
Да все надо.
Ну, понятно, что все. Но сразу все-все найти невозможно. Что важнее, что в первую очередь?
Ну, старшему кроссовки нужны. На физкультуру ходить не в чем. Естественно, босиком не пускают. Никакой спортивной обуви у него нет.
Значит, нужны кроссовки, а у малышей все есть?
Ну, Алиске куртку нужно. И старая она выросла. Коляску ее я отдала, остались пеленки, соски. Младшему какие-то вещи, например, комбинезон к осени. Он ведь к осени уже подрастет. Молока у меня мало, докармливаю его смесью. Аппетит замечательный, поэтому то, что дают на молочной кухне, ему не хватает. И стала я кипятить обычное молоко, а от него он покрывается какой-то чешуей.
Угу. Значит, Саше нужны кроссовки, Алисе пуховик, малышу комбинезон, одежда и смесь. Ну, ты же понимаешь, я не магазин, конечно, но кое-что я смогу тебе достать. Давай подумаем, кто из твоих знакомых может нам помочь?
Ну, Ирка, например, вот мы с ней вместе рожали, она как раз 4-го родила и говорила, что у нее полно всего осталось от прошлых детей. Ну, и живет она здесь рядом. Может быть, попробовать ей позвонить. Куртка для Алиски, может быть, найдется.
Куртку мы найдем у Иры. Есть еще кто-нибудь?
Ну, есть еще пара девчонок. У них дети, правда, уже выросли. Может быть, что-то и осталось. Надо позвонить.
Ты тогда позвонишь своим знакомым и узнаешь, кто чем тебе сможет помочь. Угу. Это будет наше первое с тобой действие.
Действие первое. Света обзванивает своих знакомых до среды и спрашивает, могут ли они ей помочь.
Я смогу помочь тебе коляской и смесью на первое время. Это будет наше с тобой второе действие.
Ой, спасибо большое.
Марина Ивановна добавляет в план второе действие. В течение недели она помогает решить вопрос с коляской и смесью на первые 3 месяца.
Смотри, я не смогу помогать тебе всю жизнь. Давай подумаем о том, что нужно сделать, чтобы у тебя было побольше денег и чтобы ты сама могла покупать себе все самое необходимое.
Но что я могу? Я же с ребенком сижу.
Ну, а другие мамы как? Они что ж сидят?
Ну, у кого-то мужик есть. Кто-то на пособие живет. У Ленки, например, мать. Она ей помогает.
Ну, у тебя на первое время будет одежда и смесь. А мы пока оформим пособие. Как ты думаешь?
Хорошо. Давайте оформим.
Это будет наше с тобой третье действие.
Третье действие звучит так. В течение 2 недель Света оформляет пособие, а куратор при необходимости ей помогает. Наконец, третью промежуточную цель Света и Марина Ивановна формулируют следующим образом. Мама эмоционально стабильна. Для этого необходимо предпринять следующие действия. Куратор договаривается с психологом, чтобы Света могла посещать его занятия. Света 1 раз в неделю консультируется с психологом. После каждой такой встречи она звонит Марине Ивановне, и они обсуждают эффективность занятий. Дальше, так же, как и во время предыдущего этапа, клиент пытается максимально самостоятельно реализовать план, а специалист оказывает маме поддержку, предоставляя необходимые услуги. Реализация плана сопровождения. При реализации плана сопровождения вы должны опираться на те услуги, которые доступны в вашем регионе, и подбирать для клиента нужные из них. Рассмотрим некоторые варианты оказания помощи. Если матери и ребенку негде жить, обратитесь в социальные гостиницы или материнские обители. Иными словами, в те организации, которые предоставляют временное жилье. Если женщина вынуждена работать и не может сидеть с ребенком, подыщите группу временного пребывания для детей. Если клиентка не знает, как ухаживать за ребенком, предложите ей посетить родительские курсы или клубы взаимопомощи. Если мать испытывает психологические проблемы, тяжело переживает разрыв с партнером, эмоционально нестабильна, слишком зависима от чужого мнения, найдите психолога, который ей поможет. Если женщина боится воспитывать ребенка с ограниченными возможностями, обратитесь в организацию, которая оказывает услуги по развитию и обучению родителей особых детей. Мониторинг реализации плана сопровождения. Через 3 месяца после начала реабилитационной работы куратор проводит мониторинг реализации плана сопровождения. Исходя из тех целей, которые были поставлены перед клиентом, куратор случая заполняет специальную форму. Образец формы мониторинга вы можете найти в методическом пособии «Профилактика отказов от новорожденных детей. Организация, методология, практика». Посмотрим на примере семьи Светланы.
Свет, ну вообще как дела? Я смотрю, тебе легче стало с детьми управляться.
Да, стало полегче. Я теперь к психологу хожу. Я, в общем, и сама все знаю, но она меня учит как бы на ситуацию посмотреть со стороны.
А свекровь твоя как?
Ну, мы с ней созвонились. Она теперь приезжает просто в гости. С детьми играет. Ну, помощи от нее, конечно, никакой. Но хоть не лезет со своими нравоучениями. А с детьми мне подруга помогает. Иногда вечерами с ними сидит. Ну, хоть не часто, но все равно лучше, чем Вера Ивановна.
А няня приходит?
Да, приходит раз в неделю.
А почему раз? Раньше же 2 раза в неделю приходила.
Ну, мы еще на прошлой неделе договорились, что если подруга приходит, то больше не нужно. И мне стало самой полегче. Димка подрос, стало проще с ним. Да и денег, в общем, хватает, более-менее. Очень мне помогла коляска, детские вещи.
Угу.
И теперь не нужно сидеть и целыми сутками думать, где же взять денег.
В форме мониторинга Марина Ивановна отмечает результаты. Обращаем ваше внимание. Результаты должны быть сформулированы в виде конкретных количественных и качественных критериев. Так, для промежуточной цели номер один «В семье отсутствуют стрессогенные факторы» Марина Ивановна отмечает результаты. Свекровь больше не вмешивается в дела Светланы. Постоянную помощь по уходу за детьми ей оказывает близкая подруга 2 раза в неделю и няня центра «Солнышко» 1 раз в неделю. Для промежуточной цели номер два. Светлана обеспечивает себя и детей всем необходимым – питанием, одеждой, лекарствами в соответствии с возрастными потребностями детей. Оформлены детские пособия. Для промежуточной цели номер три. Светлана эмоционально стабильна. Марина Ивановна отмечает, что Света 1 раз в неделю посещает консультации психолога. Кроме того, Марина Ивановна отмечает, что теперь атмосфера в семье доброжелательная. Реабилитационное сопровождение. Принятие решения о дальнейшей работе со случаем. Теперь служба профилактики отказов должна принять решение о том, продолжать ли работу в этой конкретной семье. По результатам мониторинга и оценки рисков руководитель службы отказов принимает решение о закрытии случая. Однако так бывает не всегда. По итогам мониторинга может оказаться, что план не выполнен, а значит, цель не достигнута. Что делать специалисту в этом случае? Если план сопровождения не реализован, у этого может быть несколько причин. Во-первых, специалист мог допустить ошибку в изучении природы проблемы, неправильно сформулировать цели и задачи. Важно при этом, что мама должна быть готова сотрудничать со специалистом. В таком случае куратору дается время на корректировку плана и сопровождение продлевается. Во-вторых, семье могло просто не хватить времени на реализацию плана, но в целом мама демонстрирует позитивную динамику. В этом случае сопровождение также продлевается. В зависимости от целей и задач, оно может длиться от 3 месяцев до 2 лет. Третий вариант – это если мама не выполняет свои обязательства по выполнению плана, при этом в настоящий момент права ребенка не нарушаются, но существует угроза этого. В этой ситуации случай закрывается, а информация о семье передается в органы опеки и попечительства. И, наконец, план не реализован, потому что действия мамы противоречат интересам ребенка. Тогда случай также закрывается, а информация о семье передается в органы опеки. Подведем итоги. Реабилитационное сопровождение семьи включает в себя 4 главных задачи. Во-первых, нужно оценить способности родителей воспитывать ребенка. Это возможно только после длительного наблюдения за семьей. Оценка проводится специалистом не субъективно, а исходя из выработанных критериев. Всего их 7. С теми из них, которые возможно изменить и которые куратор случая отмечает как умеренный или высокий фактор риска, начинается работа. Во-вторых, куратор вместе с клиентом составляет план реабилитационного сопровождения на 3 месяца. Он выделяет главную цель и промежуточные цели, исходя из оценки рисков. Куратор случая и мама прописывают конкретные действия для достижения каждой цели, при этом они отмечают, кто несет ответственность за выполнение каждого из них. Далее клиент пытается самостоятельно реализовать план, при необходимости пользуясь поддержкой специалиста. Куратор случая при этом должен подбирать действительно необходимые женщине услуги. В-третьих, спустя 3 месяца куратор случая проводит мониторинг реализации плана сопровождения женщины, где в виде конкретных качественных и количественных критериев записывает, что было реализовано, а что нет. Наконец, куратор случая принимает решение о дальнейшей работе со случаем. Возможны несколько вариантов развития событий. Случай закрывается, и ребенок остается в семье. Сопровождение продлевается. Случай закрывается, и информация о семье передается в органы опеки и попечительства. В нашем аудиокурсе мы рассмотрели только некоторые ситуации, с которыми вы можете столкнуться. Не стоит забывать, что все случаи разные, и каждый из них требует индивидуального подхода. Но, опираясь на те правила и принципы, о которых мы рассказали вам, вы можете самостоятельно разобраться в разных ситуациях. Не забывайте, что мама, которая решилась оставить ребенка, всегда переживает и сомневается, какой бы уверенной она при этом не выглядела. Мы желаем вам и вашим клиентам удачи! Дополнительную информацию о программе профилактики отказов вы можете получить из методического пособия «Профилактика отказов от новорожденных детей. Организация, методология, практика» и из стандарта услуги. Кроме того, вы всегда можете обратиться за помощью в Фонд профилактики социального сиротства по телефону 8 499 748 2003 или через сайт www.fondpcc.ru. Роли озвучивали: куратор случая Надежда Николаевна, Людмила Ильина, Аня, Александра Серченко, куратор случая Марина Ивановна, Ольга Серебрякова, Светлана, Людмила Бурлякова. Текст читал Николай Рубахин. Выражаем отдельную благодарность за помощь в создании учебного аудиокурса эксперту Фонда профилактики социального сиротства Нине Королевой.